Алексей Феофилактович Писемский. Батька. Рассказ. Глава первая. Я, как теперь, вижу перед собой нашу голубую деревенскую гостиную. На среднем столе горят две свечи. На одном конце его сидит матушка, всегда немного чопорная, в накрахмаленном чепце и воротничках, и с чулком в руке. Отворотясь от нее, сидит на другом конце покойный отец. Он, видимо, в дурном расположении духа, и беспрестанно закидывает в сторону на печку свои серые на выкате глаза. Я, мне всего лет 12, забрался в углу на мягкое кресло и сижу погруженный в неведомые самому для меня мысли. Прямо против меня отворенная дверь в залу. Оттуда только и слышится, что ровное пощелкивание маятника стенных часов и навевает на вас чем-то грустным и печальным. Вдруг раздался тихий скрип половиц. Не знаю, отчего у меня как-то болезненно замерло сердце. Это входил своей осторожной походкой наш самый богатый из всей вотчины фомкинский мужик Михайло Евплов. Старик самой почтенной наружности, всегда ходивший несколько брюхом вперед, с низко-низко опущенной пазухою, совсем уж седой, с густо нависшими бровями и с постоянно почти опущенными в землю глазами, всегда с расчесанной головой и бородой, всегда в чистом решминском кафтане и не в очень грязных сапогах. Даже руки у него были какие-то белые, нежные, покрытые только небольшими веснушками. Точно он никогда никакой черной работы не работал. Будучи верст на 30 единственным мясным торговцем, Михайло Евплов вряд ли в околотке был неизвестнее, чем мой покойный отец. Так что тот иногда в шутку говаривал своим знакомым. «Честь имею рекомендоваться, я Михайло Евплова барин». В нашем небогатом деревенском хозяйстве, сколько я теперь могу припомнить, Михайло был решительно благодетельным гением. Случалась ли надобность отдать в работники пьянчушку недоимщика, Михайло Евплов брал его к себе и уж выжимал из него кокус соком. Приходила ли нужда в деньгах, прямо брали их взаймы у Михайла Евплова. Нужно ли было отправить рекрутство, подать ревизские сказки? Ревизские сказки – списки, составлявшиеся во время переписи ревизии лиц, подлежащих обложению подушной податью, в данном случае списки крепостных мужского пола. Михайло Евплов ехал, хлопотал, исполнял все это аккуратнейшим образом, не получая себе за то никакого возмездия, а напротив того, платя чуть ли не в полтора раза более против других оброков. На этот раз вслед за ним вошел сын его Тимка, совсем рабочий малый, лет 22, подслеповатый, нескладный, словно из какого-нибудь сучковатого дерева сделанный, из год перед тем, только что женившийся. Батька, говорят, лет еще с 10, начал заставлять его бить скотину, и теперь постоянно мармямарил на работе. Войдя в комнату, Тимка прямо, не поднимая ни головы, ни глаз, как-то механически поклонился матушке в ноги. Та потупилась и повела только рукою, желая тем показать, чтобы он этого не делал. Тимофей перешел и поклонился отцу в ноги. Тот отвернулся от него и окончательно закинул глаза на потолок. «Что? Поучили?» – спросил он несколько дрожащим голосом. Тимофей ничего не отвечал, а молча отошел и стал несколько поодаль от батьки. «Поучили, кажется, хорошо. Не знаю только, поймет ли то», – проговорил Михайло Евплов грустным тоном. «Это зато тебе!» – продолжал покойный батюшка. Голос его не переставал дрожать. «За то, что не смей поднимать руки на отца! Не прав он, Бог с него спросит, а не ты!» Михайло Евплов вздохнул на всю комнату. «Мало они что-то это разумеют. В каждом пустяке только и ладят, что нельзя ли как отцу горло переесть!» Сказал он и еще грустнее склонил голову на сторону. «Ну, Михайло Евплов!» — вмешалась в разговор уж матушка. «Трудно тоже, как и тебя, посудить. Старший сын у тебя охотой в солдаты пошел. Второй спился, да головой вершил. Наконец, и с третьим тоже выходит». На последних словах она развела в недоумении руками. Лицо Михайла Евплова сделалось окончательно умиленным. «Ай, матушка Авдотья Алексеевна!» — воскликнул он почти плачущим голосом. «На все тоже Божья власть есть. Кто в детях находит утешение, а кто и печали? Вы сами имеете дитя. Как знать, худ ли, хорош ли он, супротив вас будет?» Матушка вспыхнула. «Ну, мое дитя ты привел тут напрасно, совершенно напрасно!» Сказала она и сердито понюхала табаку. Михайло Евплов тоже сконфузился. Видя, что не думая и не желая того, он проврался. «Это точно, что-с?» – проговорил он и переступил с ноги на ногу.
«Ежели ты опять тоже будешь делать, опять тебе тоже будет!» – обратился покойный отец снова к парню. Гораздо уже подобрее, но все еще видно, желая втолковать ему, что он виноват. Парень пораспустился.
«Мне бы, батька Филат Гаврилович, в раздел охоты идти-с!»
произнес он каким-то необыкновенно наивным голосом. Все мускулы в лице отца подернуло. Я видел, что он страшно вспылил.
«Не позволят вам того!»
Больше прошипел он, чем проговорил, между тем, как щеки и губы его дрожали.
«Казенным крестьянам велят делиться! Велят!»
спрашивал он, обращая на парня страшный взгляд. Михаил Ефлов грустно усмехнулся.
«Да прикажете, пусть попробуют. Мекины-то отродясь не едали, а тут, может, и отведают. Теперь какой-нибудь овиннишка в 20 снопов со своей благоверной измолотят. Лопать-то придут, в чашку валит, сколько только чрево стерпит».
«Что ж ты их, куском уж хлеба попрекаешь!»
вмешалась в разговор опять матушка. Михаил Ефлов сейчас же переменил тон.
«Не попрекаю я, сударыня, нет!»
отвечал он кротко.
«Ни в чем им от меня запрету нет. Ни в пище, ни в одежде, ни в гуляниях. Пусть скажут, в чем им хоть сколько ни наесть от меня возбранено».
«Ну да, в чем вам от него возбранено?»
повторил за ним и отец. Тимофей жалобно и стыдливо посмотрел на него.
«Не могу я, батька, про то сказывать!»
отвечал он и как-то странно засеменил руками.
«А чего не сказывать? Говори!»
сказал отец настойчиво. Михаил Ефлов как будто бы слегка вспыхнул.
«Выдумать да наболтать, пожалуй, всяких пустяков можно!»
произнес он. Тимофей молчал. Матушка на этом месте встала и вышла. Отцу тоже, видно, была не совсем легка эта сцена.
«Ну, ступайте!»
сказал он, закидывая по обыкновению глаза в сторону. Михаил Ефлов, однако, не трогался. Он, кажется, пережидал, чтобы первым пошел сын. По лицу Тимки мне показалось, что он хотел что-то сказать, но не смел ли или не хотел этого сделать, только круто повернулся и пошел.
«Вы уж, батюшка, сделайте милость! Прикажите, чтоб и супружница его слушалась и не фыркала!»
сказал Михаил Ефлов.
«Чтоб и супружница слушалась! Слышь!»
повторил отец, грозя Тимке пальцем. Но тот ничего не отвечал. И я слышал, что он сердито хлопнул лакейской дверями. Михаил Ефплов постоял еще несколько времени, покачал раздумья головой и проговорил.
«Такой этот нынче молодой народ стал, что срам только один с ним!»
Но, видя, что отец ничего ему не отвечает, он тоже повернулся и пошел. Но залу стал проходить медленно, неторопливо и все точно к чему-то прислушиваясь.